этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в гостях, по телефону, правда, историк Александр Колпакидис. Саш, здравствуй. Мы задолжали с прошлого раза, это тема активной разведки. И, Саш, хочу тебе еще раз вынести благодарность не только от своего имени, а от имени людей, которые, ну, мои знакомые, мои друзья, их там уже общим числом, наверное, человек 10-12, за твою передачу в прошлое воскресенье о Петре Войкове. Потому что они сказали, что ты им открыл глаза. Этой информации нет нигде. Я попробовал посмотреть, нигде не нашел, честно я тебе говорю. Вот, так что, но тем не менее, я думаю, что станцию переименуют, конечно. Конечно, печально. Конечно, печально. Но зачем знать, когда есть внутреннее убеждение? Вопрос от 72-го, Леонид, где можно послушать про Войкова? Архив передач «Прошлое воскресенье». И я считаю, что это колоссальная удача, что Александр нам об этом рассказал. Потому что у него все, на каждый виск у него документ, на каждое блеяние у него факты. И все выяснилось. Врут все. И, послушайте, вот это действительно сенсация. В хорошем смысле этого слова. Саш, еще раз здравствуй.
Да-да.
Скажи, пожалуйста, значит, все эти люди, и, кстати говоря, вот постоянно там пишут, опять же с надрывом, что Илья Старинов, чуть-чуть еще бы его расстреляли, но уцелел. Но и этих не расстреляли. Да.
Тут вот дело в том, что вот я начал, что в ГРУ мы знаем двух людей, которые в 30-е годы руководили этим отделом. Это такой Гайк Туманян.
Да, известная фамилия.
Да, и сменивший его потом вот этот Хаджи Мурат Мансуров. Значит, любимый герой своего народа, которому в этом году, по-моему, даже памятник в Испании поставили. И вот, значит, оба они не были репрессированы, хотя Туманян был секретарем парткома разведупра и...
Ну, первый кандидат.
Да, первый кандидат был, да. Но его, правда, убрали там в академию военную. Ну, это можно рассматривать и как повышение. А Мамсуров, который остался, он так и до самого 42-го года и продолжал там заниматься вот этими делами. Потом там его сменил Патрахальцев, который тоже не был репрессирован, ну и так далее. То есть, конечно, кого-то репрессировали.
Саш,
но я думаю, что даже не большинство. Например, из испанцев репрессировали вот этого знаменитого Гришу Сыроежкина.
Там не все так ясно, как кажется, по-моему, в истории с Сыроежкиным.
Да, репрессировали. Еще в 36-м году в Испанию направили руководить этой диверсионной работой такого Григория Семенова. Но это странный был выбор, потому что это как раз тот Семенов, который организовал убийство Володарского, покушение на Ленина. Он руководил боевой организацией эсеров. Ну, с такой биографией, конечно, его послали туда убить Франко. Но он Ленина не убил, и Франко тем более он не смог убить. И там начались у него какие-то разборки, какой-то случай предательства и так далее. И вот его отозвали, там разбирались и расстреляли. А потом там, значит, из крупных таких диверсантов был репрессирован такой Гриша Салмин, такой крупный.
Да, Григорий Салмин, да.
Да, он не мог уцелеть, потому что это был ближайший друг Берзина. Угу. И вот он был одним из руководителей латышского землячества. Они все там попали под эту волну репрессий. И, короче, он пострадал не как диверсант, а именно как латыш. То есть он пошел как именно по латышскому делу. А вот основная масса и Старинов, и Прокопюк, который стал Героем Советского Союза, это самый крупный украинский такой, я считаю, диверсант и разведчик. Очень крупная фигура. Значит, к сожалению, у нас о нем мало очень писали. Он даже в каких-то местах, я считаю, превосходит этих белорусов. Там и многие другие, они все вернулись, там Эмильев, там Болгарин, который был одним из ближайших помощников Мамсурова и Туманяна и так далее, они вернулись, и потом во время войны все успешно действовали и так далее.
Да,
я еще раз говорю,
Саш,
не
кстати...
то, что вот никого не... Нет, кто-то репрессировали, но кто-то остался в живых. Это, безусловно, большинство. И во время войны именно эти люди стали героями Союза. Вот Спрогев, который вместе с Орловским... Вот просто для статистики. Было 6 районов приграничных в Белоруссии, которые, мы знаем, руководили вот активной разведкой, да? Вот в том числе Спрогис входил, и вот эти, которых я называл участники. Спрогис был по возрасту в Польше не был, он молодой был. Так вот, из этих 6 один исчез, непонятно где он, но его нет среди репрессированных. Это бывший соратник Орловского по Польше. А все остальные стали героями Советского Союза, 5. Куда делся этот 6-й, непонятно. Может быть, он пошел в общевойсковые, там, может быть, его репрессировали, но непонятно. Вот примерно расклад. Да, вот. То есть говорить, что всех... Понимаете, вот эти байки и мифы, которые родились в годы перестройки, они, конечно, очень живучие, их истребить невозможно. Надо как-то стараться. Да, и вот да, самое главное, вот, что бы я хотел сказать... Вот надо сказать, что вот я стал говорить об этой книге, которую издали в Вильнюсе, да, там, и где там вот эта активная разведка приводится как пример велоромства, коварства, гнусности вот большевиков, которые, значит, установили с Польшей дипломатические отношения, сами туда направляли. И, в общем, все, вот любые статьи, которые вы найдете и в нашей печати, и на Украине, и в Белоруссии есть такие люди, они вот все вот на это как бы упирают. Но один вопрос, который вообще никто не называет, и который я считаю просто ключевой. А что делала Польша?
Да, Саш, вот я
и
у тебя...
И кто первый начал? И кто первый начал вот эту
Саш,
работу?
Саш, значит, вот на этом я тебя прошу остановиться поподробнее. И всем напоминаю одну из серий фильма «Государственная граница».
Да-да-да.
Вот, а Хаджи Умар Мамсуров, кстати говоря, для тех, кто читал, Джордан, герой книги Хемингуэя «По ком звонит колокол», его прототип... Это Хаджи Умар Мамсуров. У него, по-моему, оперативный псевдоним тогда был Ксанти.
Ксанти, да.
Ксанти в Испании. А, ну, это ладно, это уже... он женился на своей переводчице, а с ней я одно время вместе работал даже с... да. Саш, итак, вот государственная граница... достаточно хорошо обученное подразделение, состоящее из поляков, из белоэмигрантов, приходит на территорию Советского Союза, режет, грабит, ну, богоугодными делами занимается разными.
А я уже не помню, там поляк был в этом отряде?
А кто руководил этим всем?
Да-да-да. Вот, кстати говоря, вот интересный вопрос, да. Еще во время, до начала... вот этого наступления, значит, уже в Польше стали организовывать, ну, скажем так, сепаратистов, которые бы могли изнутри развалить нашу страну. И в том числе и привлекали русских. Там, значит, туда приехал Чайковский, такой был крупный деятель белого движения. Ну, и, естественно, приехал любимый, так сказать, русский Пилсудского, это Борис Савенко, пресловутый вот этот авантюрист и проходимец. И вот, значит, тогда там стали организовывать не только из украинцев часть, ну, они, как известно, Петлюра пошел на услужение к Пилсудскому, там, передал ему свою, так называемую, армию НР и так далее. Но у нас мало знают, но там нашлись и русские иуды, которые сформировали несколько бригад, и которые на стороне... Причем, ну, понятно, что в основном из казаков, которые почему-то всегда отличались в период гражданской войны крайним, в кавычках, патриотизмом. И вот они, значит, воевали и участвовали во всех сражениях наряду с этими петлюровцами, там, белорусскими предателями, которые тоже нашлись там во главе с Булаховичем. И вот Савенков там крутился, и после того, как война окончилась, польская разведка, знаменитая «Двойка», второй отдел генштаба, они стали готовить нападение на нашу страну, так сказать, на советскую Украину, стали готовить вот этих выбитых петлюровцев. Причем штаб этих петлюровцев, ну, так называемый повстанческий партизанский штаб, который возглавлял знаменитый генерал Харунжи Юрко Тютюник, он находился во Львове прямо в помещении «Двойки».
Ну, то есть, чтобы далеко...
Да, не ходить. Они не очень, в отличие от наших, так сказать, разведывательцев, которые так замаскировались, что потом даже Дзержинский не мог понять, кто это и чем занимается, то эти-то не особо-то и прятались. И у нас любят писать вот про наших разведчиков, которые туда проникли и все узнали, все. Честно говоря, вот, положа руку на сердце, особого труда это не
составляло.
Это все было настолько открыто, что любой человек, перешедший границу, мог все это узнать, там, с кем угодно там переговорить, вплоть до тютюника самого.
Слушай, вот ну, баб, готовили... почему же поляки так работали плохо? Почему у них контрразведка так плохо работала?
Ну, я не скажу, что они плохо работали, просто они себя очень нагло вначале вели. Они себя чувствовали триумфаторами, за их спиной стояла Франция, там, миссия же была военная. Кстати, их разведка очень тесно сотрудничала с разведками, вот, французов, ну и других стран Антанты, то есть там были представительства, совместные миссии у них были и так далее. То есть они себя чувствовали хозяевами, они не боялись. А вот они победили огромного русского медведя, да, такая. Шакал, значит, почувствовал себя Шерханом. Ну и вот. И я думаю, что вот именно они сделали первый шаг. Они использовали вот эти отряды, не только украинцев, кстати, но петлюровцев, но и вот этих балаховцев, белорусов, для того, чтобы проводить... Ну, они это не называли активной разведкой, но фактически это было то же самое. Они эти отряды перебрасывали через границу, и они вот активно действовали на нашей территории. И вот я должен заметить, что их отряды после 22-го года никакой поддержки от населения не получали. Их громили, вылавливали, и... Значит, когда в 25-м году они одновременно, синхронно с нами... Все, ну, очевидно, было какое-то негласное соглашение эту деятельность прекратить. Я так... Ну, документов пока не найдено. Поляки, кстати, вообще об этом не пишут. Вот у них очень большая свобода слова, но почему-то вот на эту деятельность она не распространяется. Я должен сказать, что в Польше выходит очень много книг, очень серьезных, научных, на архивах, о разведке, спецслужбах и так далее. Я им завидую, честно, откровенно.
Саш, а ты, кстати, скажи... Саш, если можно, ты бы мог сравнить, что делается в Польше в русле пропаганды и разъяснения, в кавычках, различных моментов советско-польских отношений, и что делается у нас?
Ну, небо и земля. У них действительно идет такая серьезная государственная политика, выходит огромное количество литературы, причем эта литература же научная, она вряд ли там, ну... окупается, это очевидно, кто-то дает на это гранты, выделяется деньги. У них есть целая группа, большая группа очень солидных историков военных, которые пишут о спецслужбах. И, ну, например, у них есть несколько книг о польской разведке в СССР. Ну, я не знаю ни одной книги о советской разведке в Польше, даже статьи не знаю. У нас вообще никто этим не занимается. То есть у них вот это, ну, я беру только разведку, но поверьте, во всех областях вот российско-польских отношений у них есть такие ученые, которые серьезно этим занимаются. У них есть огромный, в конце концов, институт этой исторической памяти, где там он по размерам и по количеству людей и по бюджету в разы превышает все наши вот эти институты, которые занимаются историей всего. Не только там Польши, естественно, а всего. То есть Польша, история, это оружие, причем мощное. И это оружие идеологической войны. Более того, в Конституции Польши, в законодательстве Польши, не в Конституции, конечно, в законодательстве, там есть пункт, обязывающий СМИ популяризировать труды этого института. Более того, заместитель директора института в свое время был выгнан с работы с формулировкой за то, что он принижал жертвы польского народа от русских и выпячивал жертвы от фашистов.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну такое не может.
Все промолчали, никто не вступился, никто не понял
скандала. Нет, такие не могут, да.
Причем, да, фашисты недолго как бы...
Да-да-да, угнетали, да, угнетали, но недолго.
Убили 5 миллионов человек.
Это не, это детали, да. Это детали.
Да. А сколько убили русские угнетатели, для меня вообще загадка. Поскольку с так называемым политическим бандитизмом послевоенным в Польше, как известно, разбирались сами польские коммунисты. Рабочие крестьяне, взявшие в руки оружие. Поэтому сколько убили русские? Вообще, как можно превысить количество жертв от русских в ущерб фашистам? Для меня загадка. Почему наш МИД промолчал? Ну, это же просто вопиющий случай. Причем... А несмотря ни на кризисы, ни на что, деятельность этого института не только не сворачивается, а увеличивается. Более того, они сейчас создали такой типа интернационала, что ли, куда вошли там уже около 20 вот подобных учреждений, и последнее вступило, догадайтесь, из какой страны? С Украины. Там тоже такой же институт, и вот они теперь вступили, и все вместе они теперь будут разоблачать русских, значит, эксплуататоров, колонизаторов, оккупантов.
Я думаю, Саш, ты знаешь, в масштабах финансирования подобной деятельности Госдепартаментом или какими-то другими учреждениями недорого все это стоит.
Не знаю, наверное.
Не очень дорого.
Ну, вот мы видим результаты колоссальные.
Да, Украина, это да. Да. Это
вот
да.
Результат, да.
Саш, можно сказать, что до 25-го года шла настоящая партизанская война с двух сторон.
С двух сторон. Причем и в Польше, и на Украине тщательно скрывается факт, то, что вот эти банды были инспирированы... Мне, кстати, Беларуси пишут, а вот эти, а украинцы всегда скрывали. Более того, например, некоторые из этих главарей банд, такие как... Был такой Яков Гальчевский. Они сейчас стали национальными героями. Ага. Их там пропагандируют. Ну, к сожалению, для украинских националистов эти люди... Ну, вот тот же Гальчевский. Да, он вот до 25-го года со своей бандой каждый год переходил границу. Его били, он, так сказать, героически возвращался. Да. Потом, после 25-го года, он просто пошел служить резидентом на границе. Резидентом не украинской иммигрантской разведки Петлюровской, а польской. То есть он сменил фамилию, ему дали звание капитана, и он был резидентом, он стал как бы офицером польской армии и какое-то время был резидентом. Не он один, целый ряд вот этих бандитов, Галюк там такой, Трейко, еще некоторые, да, они сидели вот на границе и как официальные сотрудники двойки руководили разведывательной деятельностью, переправляли. И более того, что интересно, когда началась Великая Отечественная война, один из их агентов, такой некий Бульба Боровец, настоящая фамилия, ну, его знают как Тарас Бульба, на самом деле он Максим Боровец, он там пошел вместе со всей этой Шарашкиной конторой. Значит, он пошел, значит, под руководство немцев и создал там целый район. И он, кстати, является таким конкурентом Бандеры. Бандере пришлось, ну, не Бандеры лично, а в Бандеровской вот этой ОУН. Им пришлось потом этот район захватывать, этот Боровец сбежал от них. И сейчас есть националисты на Украине, которые всерьез этого шпиона и предателя, который работал сначала на поляков, потом... И, кстати, войну закончил преподавателем в разведшколе Абвера.
Отличная карьера.
Да, просто национальный герой, действительно. И вот этот шпион, предатель, мерзавец, да, вот сейчас выдвигается как один из, наряду с Бандера, борцов против русского колониализма, агрессии и так далее.
Все, Саш, так значит... Нейтрализация Коновальца, Бандеры, это имело под собой смысл?
Ну, конечно, колоссальный смысл, потому что эти люди особо-то и не скрывали своих связей со всеми вот этими, не только польскими там, и с другими спецслужбами, и на самом деле... Эта работа была необходима, потому что мы видим, сколько во время войны оказалось вот этих коллаборационистов, сепаратистов и так далее. Да? То есть, если бы этой работы не велось, их оказалось бы в ряды больше. В разы больше. Вот в том же Львове 4 раза НКВД срезало вот эту ауновскую верхушку. 4 раза. Речь идет не о нескольких человеках, а о сотнях.
Ага.
Склады с оружием, пулеметы, винтовки. Все это, значит, каждый раз находили. Причем не во Львове, в одном, по всей Галичине. То есть, сейчас вот понимаете, как хитро все делается. Вот опять же, выборочная информация. Говорят, вот, пришли туда, присоединились, мы так радовались, что объединились вместе с остальной Украиной, а вы начали нас всех расстреливать, вешать, убивать, в Сибирь ссылать. Ну почему вы не рассказываете о вот этих людях, об этих складах, о том, сколько чекистов погибло во время задержания, сколько погибло пограничников во время того, как эти уновцы, вооруженные до зубов, переходили границу, но уже на этот раз не поляками, а немцами, о том, сколько в Краковском округе там было вот этих немецких школ, где их учили под видом, там маскировалось это все немцами под видом строительных рабочих и так далее. Там даже была школа до высшего комсостава. Представляете себе, вот где Шухевич учили, другие
пункты
и так далее.
А, то кстати есть, говоря...
готовили на командиров дивизии.
Саш, а когда Шухевич...
Они хотели целую армию немцы создать в составе нескольких дивизий. Вот этих людей готовили на командиров дивизии и бригад. Саш, есть, это вообще уму непостижимо.
Вот говорят о чрезвычайной живучести, о бандеровщины, что там их там чуть ли не последних в 2009 году задержали. А другое мнение, что с ними разобрались достаточно быстро и эффективно. В каком году нейтрализовали Шухевича?
Ну, самого Шухевича... Нет, я скажу, долго они продержались. А, во-первых, они были прекрасно обучены. Тот же Шухевич, ну, минимум 3-4 раза учился в немецких разведшколах. Он был, безусловно, очень опытный диверсант.
И он был неординарной личностью. А? Неординарной личностью был вообще.
Он был ординарной личностью в плане интеллекта. Он был... Вот это странно. Он вырос в такой семье, там, ну, даже не то, что вот очень образованный, и получил великолепное образование, да, в том числе музыкальное, но он был такой вот спортсмен, да, в плохом смысле этого слова. Значит, такой, как бы, качок такой, значит, он совершенно не интересовался, и даже, кстати, ведь он был пиарщиком, как сейчас говорят по специальности, ага, да, рекламщиком, рекламное бюро у него было, ну, и тут вроде бы, как бы, интеллект должен быть, но он был совершенно туповатый малый, но зато спортсмен с детства, он выигрывал олимпиады там всякие местные и так далее, он был очень хорошо, как диверсант, подготовлен. То есть он был прекрасный конспиратор, боевик. Ну, он уже еще несовершеннолетним, он уже участвовал в убийствах, там, в терактах и так далее. Угу. Но интеллектом не... Ну, это ему заменяли помощники. При нем всегда был какой-то помощник, там, Маевский, потом Позиционюк, так и далее. Ну, там разные люди были, которые до самого конца его сопровождали. Вот они от его имени писали всякие там листовки, манифесты, прокламации и так далее. Вот в отличие от... Очень отличается Шухевич от остальных главарей. То есть остальные, конечно, вот были, ну, более развитые, то есть могли сами написать. И тот же Бандера, и тот же Гасин, и тот же там, не знаю, Стецкое. То есть они были более интеллектуальные.
А то есть он был не по этой части, там, не по интеллектуальной теоретике?
Вот именно, да, боевик такой, да. То есть он реально боевик, всю жизнь этим и только и занимался. Умом не блистал особо. Ну, это ему как бы не надо было.
И когда, в каком году его ликвидировали?
В 50-м году.
50.
Значит, причем он, надо сказать, повел себя очень, тоже, опять же, нетрусливо. Он застрелил чекиста, пытался с боем прорваться из своего схрона. Ну, он не в схроне был, он был в доме.
В доме?
Там, да, он был за стеной, там у него было убежище. Ему не повезло, его охрана ушла за несколько часов до этого, и он оказался один там. И, значит, Судоплатов, по-моему, тогда приезжал лично руководить его арестом. Ну, вот он застрелил, кстати говоря, тоже, кстати, этот чекист был не рядовой. И потом его уже на выходе из дома пристрелил, ну, боец, да, боец какой-то стоял там. Кстати говоря, что интересно, вот многих этих главарей пристрелили именно украинцы, не русские по национальности, а именно украинцы из Донбасса. Вот это я обратил внимание. То есть фактически... Там, конечно, в этих операциях принимали участие не только украинцы, но и русские чекисты, да. Но вот именно украинцы играли решающую роль, поскольку хорошо знали местность, обычаи и так далее. Mm-hmm. То есть, тут, опять же, говорить, что это была оккупация, можно с такой большой долей лжи, mm-hmm. что даже mm-hmm. трудно представить. Действительно, фактически развернулась гражданская война между Восточной и Западной Украиной, да, и тогда Восточная Украина оказалась и идеологически сильнее. Ведь, по сути, что это было тогда? Вот то, сейчас любят говорить про гибридную войну. Вот она тогда и была.
Mm-hmm.
Там ведь не просто шло противостояние бандитов и чекистов, там шло противостояние идеологии, шла мощная агитация. У нас же никогда не писали о том, сколько они газет издавали, радио у них свое было. Они пытались там типографии создавать, их в схронах этих находили там целые типографии, они печатали газеты, они вели активную идеологическую работу. И за границей сразу же стали им там по радио пропаганду всякую нести и так далее. То есть они вели настоящую гибридную войну. Да, то есть не только нападения, банды и так далее. Кроме того, и нападения, ведь они были не просто там грабежи, они пытались совершать такие акции, которые бы показывали населению, что они вот борются там за что-то такое, за свободу, независимость. То есть это была реально гибридная война, и она была очень долго, очень долго. И, кстати, очень тяжелая, потому что действительно им удалось на Западной Украине значительную часть людей повести за собой. То есть это было очень тяжело. Недаром Сталин каждый день смотрел фотки. Это, да. Сталин очень интересовался этим. Для него это было очень важно. Кроме того, ведь боялись начала новой мировой войны. И они-то делали все. Они же понимали изначально, что они обречены, если американцы и англичане не нападут. И вот они себя считали именно такой пятой колонной в тылу, которая ждет начала войны. Угу. Кстати, если вот зафиксировано, когда они поняли, вот беседа там Гасина, начальника их штаба, там он говорит, все, кирдык нам, американцы явно не нападут. Ну, то есть, они именно на случай войны себя как бы готовили.
Понятно.
Ну, они, очевидно, раз они с немцами сотрудничали, чего им стоило. Кстати говоря, они сменили идеологию, так как они теперь на демократические, в кавычках, странах были ориентированы. Они отказались от фашизма, значит, стали там за демократические ценности. Ну, конечно, такое все это достаточно мерзко. Когда это все читаешь, это, конечно, настолько шито белыми нитками, что говорить о каких-то там национальных героях очень сложно. То есть это люди были хамелеоны, которые меняли позицию, значит, в зависимости от конъюнктуры.
А в зависимости от хозяина?
Да, хозяина. И, кстати говоря, в истории международных всяких организаций я не знаю ни одной, которая бы работала настолько разведок, как это вот самое, ну, вот это украинское националистическое ОУН. По моим подсчетам, они работали минимум на 9 разведок. Ну, в разные годы, естественно.
Ну, деньги нужно 9, было откуда-то брать. Саш, у нас сейчас будут новости. Опять мы повесим трубку, чтобы неожиданно не прервалось, и перезвоним. На радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди. Саша, извини, буквально 15 секунд. Тут спрашивают, Павел Сонаплатов ликвидировал какого-то бандеровского главаря. Нет, наоборот. У этого ликвидированного Евгена Коновальца, Бандера был в этих клерках, по-моему, да?
Не, ну, Бандера был уже при нем очень крупной фигурой. Но, безусловно, Коновалец гораздо крупнее был. И, собственно, ликвидировали для того, чтобы внести раскол в их ряды, что и произошло. Их организация развалилась на две части. И так. Потом, кстати, во время войны, вот что мало кто знает, ведь они все время говорят, что бандеровцев, значит, верхушку арестовали, посадили в концлагерь.
В Заксенхаузен,
да. Да, какие же мы предатели, если вот нас немцы арестовали. Ну, вот мы провозгласили независимость 30 июня во Львове, вот за это немцы нас... Мы не коллаборационисты, короче. Ну, во-первых, в этом манифесте, третьем пункте, они не любят его приводить. А там именно было сказано, что под руководством великого там вождя, я уж не помню, там, Адольфа Гитлера и Третьего Рейха вести борьбу и так далее. Ну, а как же не коллаборационисты, если такие пункты в вашем манифесте? Ну,
записные патриоты.
Да-да, почему сразу не посадили? А потому что посадили только через там 2-3 месяца. А потому что за эти 2-3 месяца они начали конкурентов уничтожать. Поубивали там... гораздо более крупных, всех, короче, крупных соратников Коновальца, ну, условно говоря, у них ЦК не было, у них так провод был, так называемый провод. Вот всех руководителей этого провода они поубивали. А немцы их хорошо знали, они с ними долгие годы сотрудничали, общались и так далее. И немцев это потрясло. То есть там не то, что там несколько человек, там Судоплатов одного убил, а эти бандеровцы, своих же вот этих мельниковцев, постреляли там десятками. Причем все крупные люди были. Немцев это очень потрясло. Кроме того, они, значит, вместе с немцами в обозе двигались и в тех городах, где входили, устраивали такие погромы, убивали безрассудно, ну, без суда и следствия людей, естественно, евреев, прежде всего, потом активистов, коммунистов, там, председателей колхозов и так далее. Немцы это не любили, они не то, что были против, чтобы их убивали, но они хотели, чтобы это было сделано, как бы, как положено, да,
там, потише, да. Ночью. Ну,
главное, чтобы это было... по приказу, чтобы это было расследовано, чтобы это было сделано как бы по плану. Это их шокировало. Они таким уже давно не занимались. Поэтому это все переполнило тяжкую темперию. И вопрос, их арестовали из-за манифеста или вот из-за этих убийств? Это еще очень большой вопрос, который надо изучить. Потому что немцы сами обалдели от их беспредела. То есть они поняли, что они связались с какими-то отморозками.
Ну да, еще хлеще, чем они сами.
Да, и при этом же мельниковцы еще долго оставались на плаву и входили там во всякие коллаборационистские организации. Возникает вопрос, а почему, если, допустим, вы наследники вот этой организации ОУН, почему вы именно наследники Бандеры, а не наследники Коновальца и Мельника? Вот большой вопрос. Ну, то есть, вот то, что сейчас происходит на Украине в плане вот этой истории бандеровщины, это такая ложь колоссальная, такое одурачивание людей, что я не знаю даже, как они дальше собираются выкручиваться, когда спадет эта вот эйфория идиотического вот этого, да, ну подъема, да. И когда придется историкам действительно разбираться, что там было на самом деле. Вот для меня загадка.
А, значит, вот тут Василий задал вопрос, несколько бессмысленный. А от какого числа Провладарского? Ну, я еще собираюсь очень долго жить, и вы думаете, некролог? Нет, не дождетесь. Никак. Вот, если вы имеете в виду, я считаю, одну из самых интересных передач последнего времени, где Александр Колпакиди рассказал о том, кто такой был Вольков, и о связанных с ним различных исторических фактах, явлениях. Это прошлое воскресенье. Я надеюсь, что эта передача, где выступает Александр Колпакиди, есть в архиве радиостанции. Вот это я бы на месте тех, кто ее не слушал, послушал обязательно. Значит, начинается, где гарантия, что все это правда? Это 48-й. Если вы думаете, 48-й, что моя задача разжевать все и положить вам в рот, я подчеркиваю, в рот, то я, пожалуй, воздержусь от этого. Вы послушали? Почитайте что-нибудь. Есть такой изысканный...
А что правда? Что именно правда?
Саш, они считают, что ты все придумал, никаких документов не смотрел, и сейчас изливаешь эмоции. И этим занимаются совершенно другие люди. У Александра на все есть архивные документы и так далее, и так далее, и так далее. Не первый раз. Вот. А люди, которые ни черта не читали, но они хотят сделать такой вид просвещенного скептика, да не надо вам стараться. Это позиция проигрышная заранее.
Имеется в виду по поводу украинцев или по поводу
Саш,
чего?
Это имеется в виду и по поводу Войкова. Это имеется в виду и по поводу Украины. Это имеется в виду и по поводу деятельности наших спецслужб. Кстати, у этих, как его... У либералов, я считаю, большой пробел в образовании. Прочтите книгу Александра Колпакиди и Елены Прудниковой «Двойной заговор». Про безвинно погубленных Тухачевского. Безвинно погубленных, в кавычках, конечно. Тухачевского, Якира и прочих, и прочих. И как они Красную Армию подготовили. Фантастическое чтение.
Леонид, можно я скажу пару слов?
Конечно.
Ну, если по Войкову, да? Да. Но есть документы в департаменте полиции, что он никакой не Пинхус, там написано «Малорос». Что тут спорить? Во-вторых, по поводу расчленения его роли и так далее. Еще раз говорю, есть воспоминания непосредственных убийц. Они его не вспоминают, что он там что-то расчленял и там вообще присутствовал. Все взято из воспоминаний Беседовского.
Посмотрите, это у тех все взято из Беседовского.
Да. Все взято из Беседовского, перебежчика, предателя и лжеца, который зарабатывал на жизнь, придумывая всякие байки.
Фальшивки.
Да, это никто не отрицает. То есть, вот в чем, я честно говорю, не понимаю, вот что я такого про Войкова сказал, удивительного, чего бы кто-то не знал.
Не-не-не.
Все взято из Беседовского. Этот человек враль. Есть воспоминания. Кроме того, я считаю, что если уж что-то я сказал важное, то я сказал, что нельзя вот заниматься, значит, история не терпит сослагательных наклонений, она не терпит вырывания из контекста. Есть принцип историзма. Почему никто тогда не выступил против расстрела Да, Войков принимал участие в решении. Он, очевидно, проголосовал, хотя точно мы не знаем. Очевидно, проголосовал за расстрел. Но Это сделали все, и большевики, и левые эсеры, и анархисты, которые там входили в этот совет. Никто не выступил против. Никакие белые не рвались освободить. Никаких заговоров там, как сами наши сейчас современные белогвардейские, в кавычках, историков признают, не было. Никто о нем, англичане отказались, датчане отказались. Почему вот это сейчас надо... из мухи делать слона, придумывать что-то, врать. Я ничего не сказал сверхъестественного.
Саш, ага. Один из слушателей в прошлое воскресенье задал тебе вопрос. Готовы ли вы выступить на заседании Мосгордумы? Это, да, очевидно, люди, которые должны решать вопрос с переименованием. Готов.
Да, конечно, готов. Безусловно, 100%.
Но почему-то никто не зовет. Но, люди, да, продолжают жить в этом сгустке мерзостной лжи.
Я еще раз говорю, вот подумайте сами. Эта станция была названа не потому, что Войков проголосовал за расстрел царской семьи, а потому, что он, представляя нашу страну, героически погиб на боевом посту. Он посол. Он был убит подло, значит, с целью развязать войну против нашей страны. Он при этом повел себя как мужчина, отстреливался, хотя ему стреляли в спину. Он действительно герой. Нету улиц и нету станций метро, названных в честь Якова Юровского или Дмитрия Медведева. Нету. Только в честь Войкова. Почему? Потому что не за участие, а за то, что он погиб как герой. За то, что он представлял страну, державу. Поэтому... никогда никому в голову не приходило ни улицы называть в честь Юровского там, и остальных вот этих участников этого убийства. Потому что никто никогда ничего бы в их честь не назвал. А Войков в данном случае назван, и речь идет о том, что он представлял державу. Причем где? В Польше. Польша, которая должна была напасть, Польша, которая ждали войны, и был причем послом в самый напряженный момент, когда, вот смотрите, он приехал в конце 24-го года, а вот эту активную разведку как раз в это время начали свертывать. Именно при нем. И все, что написал, как сейчас уже видится, все, что написал этот Беседовский, это все ложь. Даже вот в плане того, что Бойков участвовал там в подпольной деятельности, террористов финансировал, это все ложь, это ничего сейчас не доказано, нету никаких документов, ни поляки не нашли, ни у нас ничего никто не нашел. Поэтому еще раз говорю, как можно человека оболганного, оплеванного, да,
И никто на государственном уровне даже документы не посмотрел и его не защитил, его память?
Еще раз говорю, никто в стране за царскую семью не выступал. Вот я, кстати, думал на эту тему. Да? Вот, ведь они же не представляли, вот когда принимали это решение о расстреле, они ведь думали реально, что если царь попадет в руки белых, то да, там что-то... А он белым был не нужен.
Он никому не был нужен.
Да. Ведь Николай Николаевич, Кириллович, они все живы остались, все эмигрировали. Они никакой роли не сыграли в белом движении. Они... И белым не нужно было это знамя. Большевики екатеринбургские ошиблись. Они думали, что стоит только царю оказаться там в белом лагере, тут же поднимется. Да ничего такого не произошло бы. Более того, их бы точно так же отправили за границу, там, в Монте-Карло отдыхать. Я думаю, что вот это была их ошибка. Но это сейчас легко рассуждать, ну, когда мы знаем, что произошло. А в то время они этого ничего не понимали. Они думали... Они не могли просто представить, что монархия, при которой они родились, их родители родились, которая, значит, там в гимназиях и так далее, все эти, значит, молебны и так далее, что все это рассыпалось как прах в один день. Абсолютно. Они не могли это представить. Даже казаки не выступали за царя, ни один. Причем, вот смотрите, что интересно еще, да, что ведь... А даже сами вот эти люди, которые, ну, там же было достаточно какие-то офицеры и так далее в этом городе, они ничего не предпринимали для освобождения. Ведь большевиков же было мало. Они все были на фронте. В самом городе оставалось очень мало большевиков. Освободить было достаточно легко. Никто ничего не делал. И самое главное, в мае начался мятеж, да, начались повсеместно восстания, мятежи. И во время этих мятежей, что хорошо знали люди, принимавшие решение о расстреле, вот уже больше месяца бессудно убивали руководителей местных органов советной власти. В каждом городе десятками убивали, расстреливали без суда и следствия.
Почему это, людей... Саш, извини, это к вопросу о красном терроре.
Да, почему про этих людей никто не вспоминает? И не только чехи это делали, а это в основном делали те русские подпольщики, белогвардейцы, которые примыкали к чехам и которые воспользовались чешским мятежом для того, чтобы расправиться вот с этими людьми. Почему никто об этом не вспоминает? А ведь руководители Екатеринбургского совета, они знали прекрасно про все. Это их товарищи были. Это их были ближайшие товарищи. Поэтому я еще раз говорю. Если мы впали в маразм, и мы сейчас считаем... Во-первых, Николай II не был царем, он отрекся от престола. Да? Значит, мы не можем историю рассматривать сквозь зрение религиозных каких-то представлений о помазанниках божьих и так далее. Все люди. У нас по Конституции все люди. У нас никто не грузинский этот мальчик не помазанный, никто не помазанный. Все мы равны. И в то время то же самое. И большевики это сделали. Нравится это кому-то, не нравится, но это факт.
Кстати, Россия, по-моему, Саша, оставалась единственной европейской семьей, где были страной, где были сословия.
Ну да, причем именно это и вызвало такое ожесточение в годы гражданской войны. Посмотрите, ведь кто больше всего бился? Казаки за свои сословные преимущества. С кем? С иногородними, так называемыми. Причем это привело к тому, что они из-за сословных своих привилегий вообще себя, ну не все, конечно, но основная белогвардейская, так сказать, вот эта часть, они себя вообще даже не стали русскими считать, они себя стали считать каким-то отдельным народом. И к чему это их привело? Это их привело в результате к немцам, к тому, что они во время Второй Великой Отечественной войны достаточно крупные там создали предательские эти подразделения коллаборационистские, потом их вешать пришлось. И кто виноват в этом? Вот именно эти сословные привилегии, которые они не хотели расставаться. Я уже не говорю там про дворян и прочих. Да. Это, безусловно, и послужило основным. То есть это не была война. Вы, кстати говоря, вот гражданскую войну сейчас выхолостили. Никто не говорит, что
Саш,
это была
извини,
классовая война.
Саш, извини, а у нас кто-нибудь из историков серьезно занимается революцией и февральской, и октябрьской гражданской войной?
Не, насколько я понимаю, сейчас никто не занимается. Есть надежда, что в связи с юбилеем хотя бы в следующем году начнут заниматься.
Понятно.
Ну, посмотрим.
Все, Саш.
Знаете, иногда у нас, когда начинают заниматься, то хочется сказать, что лучше бы и не занимались.
Лучше бы и не занимались. Да. Саш, скажи, пожалуйста, вот я обращаюсь к тебе. Может быть, начнем отвечать на вопросы?
Да, можно, конечно.
Да. Значит, я обращаюсь к нашим слушателям. Еще раз, я считаю, что это очень важно. Та передача, где Александр Колпакиди говорит о Войкове. Это к вопросу об исторической истине. Не доказано, но переименуем. Документов нет, но сволочь. А доказано, но еврей. А он нет. А он совсем даже и нет. Мелочь,
да вообще, а какой
мелочь,
смысл,
но ложь.
Еврей он или не еврей.
Это не имеет значения. Да. Но это ложь. Людям ну, говорят, что вот есть такой документ, такой документ, такой документ, а люди не хотят читать или не умеют. Вот я думаю, что страсть и умение читать – это совершенно разные душевные качества, потому что человек страстный, у него нет времени, чтобы читать. Он должен удовлетворить свою часть. Он должен выкричаться, ничего не зная при этом. Ничего при этом не знаю. Итак, пожалуйста, ваши вопросы Александру Колпакиди, как по тому, что он нам рассказал. Это, правда, началось с партизанской войны на польско-советской границе в 20-е годы и вышло на современную Украину и на бандеровцев и так далее, и так далее. Пожалуйста, вы можете это сделать в форме СМС-сообщения +7 925 48 948 через наш сайт. Там написать сообщение, там все очень просто. Ну, и там Твиттер. Ну, по Твиттеру вообще там никто ничего не пишет. Это я так говорю, сам говорит МСК. По коду 495-7373-948 ваш вопрос Александру Колпагиде. Здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Добрый день.
Вот знаете, я прожил довольно много лет на свете.
Александр, вопрос.
Вот одно...
Вопрос.
Вопрос. Такой. Значит, оказывается, в Ленина стреляла, как нам долго говорили, что это Фанни Каплан, что это еврейская девчонка якобы организовала
покушение
Ленина. А оказывается, она абсолютно здесь ни при чем. Оказывается, против Ленина стрелял и организовывал это все Свердлов.
Да-да-да, все. Саш, это да. известная история. Проясни ее, пожалуйста.
Ну, это известная история, да. Я не могу сказать, что кто-то доказал это. Это не доказано, это версия. Вот понимаете, вот надо отличать доказанный факт и версию. А это началось еще в перестройку, до сих пор есть люди, которые эту версию излагают. А, ну, то, что Свердлов был непростой человек, и что у него были какие-то свои виды, он был востолюбивый. И, значит, ну вот еще раз приведу пример. Вот хотя бы говорят, что он контролировал уральскую организацию вот эту, которая приняла решение о расстреле царя. Ну, как выясняется, не контролировал, потому что во время Брестского мира Свердлов выступил за Брестский мир, а они выступили как левые коммунисты против Брестского мира. То есть он даже их не контролировал. То есть очень много баек. Я не занимался специально
изучением,
я читал эти статьи, да. И я, честно говоря, не могу себе это представить. Вот не могу. Потому что это очень сложно организовать такую вещь, да. И это всплыло бы, потому что масса людей в это было бы замешано и так далее. Но версия такая есть, я не знаю, если когда-то
кстати,
те люди, которые ее разделяли, по-моему, Литвин первый ее выдумал, если они это докажут, то честь им и хвала. Но я в это вот на сегодняшний день считаю недоказанным, и главное, что нету вот конкретных свидетельств. Возможно, еще раз говорю, у нас есть отличный источник, это следственные дела 1937 года. Вот некоторые люди, которые там были замешаны, они в 1937 году давали показания. И их наверняка 100% спрашивали об этом. Вот это было бы интересно. Но, к сожалению, вопреки нашему доказательству, эти дела...
Они засекречены до сих пор.
Они не то, что... Нет, они должны быть открыты. Вышел срок.
Да, но никто не знает, где они.
Их просто не выдают.
Вот а, понятно.
Ты приходишь и говоришь, почему? Нет, вот нет, и все, привет. Да, и вопреки законодательству их не выдают. И очень много секретов бы там всплыло в этих делах. Ну, вот такая ситуация.
Спасибо. А, кстати говоря, когда я спрашивал про профессионалов, опять же, я не знаю, правда это или нет, когда был открыт сейф Свердлова, там были драгоценности, паспорта.
Да, ну это понятно.
Они понимали. Но да. они... Нет, Саш, если это правда, но люди же понимали, что в любой момент надо будет переходить на нелегальную работу.
Не в любой момент, это конкретно речь шла о наступлении Деникина на Москву.
На Москву.
Тогда тогда была продумана целая сеть переходов под поле, паспорта фальшивые, ну, как во время, в 41-м году, то же самое. Вот. Да, то есть, угу. И вот в рамках этого, это вот это происходило. То есть, это ничего тут секретного нет. Это все знали, просто Свердлов рано умер, и это все там осталось.
7373948 по коду 495. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. У меня вопрос по поводу роли разведки в победе поляков в 2020 году при наступлении на Варшаву. Вот я читал, вот сведения противоречивые, вот и правильно ли, что именно активная работа разведки, в частности работа шифровальщиков, была главной причиной того, что армия России дошла почти до Варшавы, но затем...
Спасибо.
Вы знаете, ну, вряд ли кто-то вам ответит, потому что это очень сложная тема. Почему? Это же огромные были массы людей, огромное количество там участвовало. И тут почему дошли, почему потерпели поражение, это сложно ответить. Вообще, я бы вот, мой опыт, нельзя ни одно вот такое большое грандиозное событие сводить к роли разведки. Разведка все-таки это очень вторично. Сталин вот сказал очень правильно Мамсурову, кстати, во время разбора полетов Советско-финской войны. Он сказал, вы все хотите фокусами войну выиграть. Фокусами, ну, он имел в виду вот именно спецназ, разведку, так фокусами, говорит Сталин, войну не выиграешь. Войну выигрывают танками, самолетами, массами там пехоты и так далее, но не фокусами. Поэтому, но один есть тоже, вот белое пятно, вы очень верно заметили, польская разведка была прекрасная, и она, вот этот, у нас вообще никто ее не касался. Вот на той территории, где велись боевые действия, на Украине, Беларуси, она вся была покрыта польскими вот этими разведывательными резидентурами. Огромное количество. И в Москве тоже. К сожалению, у нас до сих пор нету не то что книги, даже статьи на эту тему. Хотя поляки уже несколько книг выпустили. Огромное количество агентов. Причем 90...
5-6% это этнические поляки, которых было очень много. Ну, вы сами понимаете, Дзержинский, Минжинский, там, Уншлик, занимали руководящие посты во всех этих. Я не хочу бросить тень на вот этих как раз. Они как раз, конечно, не были агентами. Но было огромное количество поляков, там, скажем, на низшем уровне, которые охотно шли на сотрудничество с польской разведкой. Кроме того, ну, у нас писали в свое время про деятельность там всяких партизан в 20-м году в тылу у поляков, но ведь и у нас действовало огромное количество польских диверсантов, партизан, которые там очень успешно действовали, огромными причем отрядами. Там готовилось покушение на Тухачевского, чудом предотвращенное чекистами и так далее. Я думаю, что вот эта тема совершенно не изучена. Польская разведка, и в частности вот эта знаменитая ПОВ, польская ориентация войсковая, они действовали очень эффективно. Просто мне довелось кое-какие документы посмотреть о этой деятельности, да, это просто поразительно. У нас об этом никто ничего не знает. У нас писали всегда о доблестных чекистах, но о тех, кто им противостоял, не писали никогда. На самом деле, польская разведка, основанная на вот этом национальном чувстве, была колоссальная. И что самое интересное, это были очень молодые люди. Средний возраст этих агентов, это было 17-19 лет. Очень много молодых людей там. Причем на всех уровнях эти люди были. Их и в штабах находили, да, вы правы, был там случай с шифровальщиком и так далее. Но я не думаю, что войны таким образом выиграются. Да, это, конечно, способствует там победе от той или другой стороны, но все-таки главное, как сказал Сталин, это делают массы войск, танкисты, летчики и так далее. Но вот я еще говорю, вот эта тема, польская разведка в 20-м году, это просто колоссальная тема. У них разведка была великолепная. И в самой Польше вышло несколько монографий на эту тему. У нас, естественно, не выйдет никогда ничего.
Саш, не надо так зарекаться. Дай бог, может, выйдет. Так, Саш, у нас осталось до новостей буквально там 15 секунд. Мы опять сейчас повесим трубку, потом тебе перезвоним. Нас просят рассказать о Сиднееве. Залезьте в интернет. Там вам все будет написано. И зачем?
Нет, ты не прав. Лучше всего прочитать книжку человека по фамилии Кук. Это в интернете все ложь. Вот Кука прочитайте, вы ахнете, какой это был на самом деле человек. Вот есть такая книжка, автор Кук.
Саш, все, новости. Саш, после новостей расскажу.
Хорошо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди. Саш, вот книга Кука, она случайно не называется «Ас шпионажа»?
Ой, я не помню. Ну, там один только Кук, он выпустил две книги у нас на русском языке. Вот эту книгу про Рейли я издавал где-то лет 15 назад.
Тогда, точно, кстати, говоря, я ее читал.
Мы с ним встречались, был еще Теодор Кирилл Гладков. Ага. И даже Гладков сказал, слушай, я поражен, насколько человек раскопал биографию. Да. То есть, насколько миф и реальная биография...
Слушай, он
там
такой...
Там ужасные вещи, кстати говоря, по поводу этого самого Рейли приводятся.
Там же жуткий тип, по-моему.
Да, жуткий тип, да, там вообще жуткий тип. И главное, что раздутая фигура.
Абсолютно.
Распиаренная, да, на самом деле... Такой, в общем, проходимец. И, ну вот я говорю, вот эта книга, она, к сожалению, не попала в интернет. Но вот если вот действительно интересно, я очень советую ее найти. Я думаю, ее найти еще можно там по Алибу заказать или там еще как-то через интернет. Угу. Но вот она действительно, то, что в интернете, это лажа. Это вот официальная биография, это лажа.
Угу.
А он действительно много лет проработал. Ну вот... Молодой еще мужик, ну, обеспеченный, директор крупного там какого-то дорогого очень колледжа под Лондоном. Да, очень такой крутой.
То есть вопроса заработка на хлеб насущный там не стояло?
Нет, не стояло. Более того, он мог использовать здесь местных наших историков, которые для него в архивы все перерыли на Украине, в Москве. Да, вторая книга у него тоже очень интересная, это про убийство Распутина, очень интересная.
А она переведена на русский? Это просто для нас
слушателей. Тоже переведена, была издана,
отлично,
да.
Отлично. Вполне возможно, она выложена и в сети. Вполне возможно.
Ну, может быть, я не исключаю. Да, может быть.
Так, продолжаем наш разговор с Александром Колпакиди. Пожалуйста, ваш вопрос. 7373-94-8. Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вопрос. Колпакиди. Книга двух американских журналистов «Дело семьи Романовых. Расстрел которого не было». Каково его мнение об этой книге?
Ну, я, честно, не читал эту книгу конкретно, но эта версия вот меня, честно говоря, очень удивляет. Я знаю, много уважаемых людей поддерживают эту версию. Для меня, честно говоря, загадка. Как можно отрицать воспоминания всех участников? Юровского, Медведева, там, Никулина. Все же оставили... Ну, как бы, а зачем они это все выдумали? Ну зачем? Ведь никто же не хвалился, никто из них не гордился. Это кровавое, страшное событие, трагедия. И они это все хорошо понимали. Они не любили об этом рассказывать. Они тяжело переживали до самых последних дней своих. Хотя они прошли же, потом все стали чекистами, воевали и так далее. У них была тяжелая жизнь. Но это событие их потрясло. И они, конечно, не стали бы себе это приписывать. Ради чего? Персональные пенсии им и так давали. Без этого, не за это. За это не давали. Никто не гордился уже после войны таким делом. Скрывали и так далее. Я не могу вот себе представить. Я знаю, да, очень даже уважаемые историки считают, что там в 72-м году, что ли, умер Николай. Там,
а, ну да, Анастасия да, выжила. Да, конечно.
Но я не могу представить, вот зачем врать было вот этим участникам расстрела. Зачем? Ради чего? В разных городах жили, не общались между собой, не сговаривались. Ничего им не давало. Опять же, не было никакой заинтересованности. Ни похвастаться они этим не могли. Ни персональных пенсий они благодаря этому не получили. Ну, зачем?
Понятно. То есть... Саш, Эндрю Кук на секретной службе Его Величества. Это Муслим любезно прислал. Муслим, спасибо вам большое.
Да.
Так, дальше это «В наш огород камень». Так, уточните, пожалуйста, полное имя автора. Кук, а дальше? Ну вот Муслим прислал. Эндрю Кук. Спасибо, Муслим. Еще раз спасибо. Вы часто, Леонид, вы часто отсылаете слушателей к интернету, залезет слушатель туда, прочтет обещавойку и скажет, а врет нам все в Володарске. А разве никаких усилий с вашей стороны не предлагается? Если человек что-то знает, вот, ну я там что-то почитал, что-то знаю. И когда мне говорят про красный террор, мне достаточно задать два вопроса. И я вижу, что это за история. Вот все последние люди, которые историки красного террора, ну, вы знаете, ну, это несерьезно все.
Нет, вот знаете, вот по поводу красного террора, вот маленький пример. Вот 200-300 тысяч расстрелянных в Крыму. Один историк крымский опубликовал списки вот этих органов, которые расстреливали, но они найдены не все, но больше половины. Ну, скажем, там 55-60%. Из них выяснилось... что речь идет, я могу соврать, ну, около 8 тысяч человек. Ну, то есть, если даже это 50%, то речь идет, ну, не больше, а 15 тысяч человек. Реально, скорее всего, я думаю, 12, потому что эта цифра фигурирует в наградном деле у Евдокимова.
Евдокимов – это видный чекист. Да, кстати, да. Кстати, а что за этими офицерами числилось, мы должны...
Неважно, ну, речь идет о том, что как можно... 12-15 тысяч, допустим, да, и 200-300. Ну, разница же очень. Зачем вот это делать, вот это на крови, на вот зачем вот это раздувать?
Конечно.
Ну, если есть эти списки. Причем, что интересно, человек, который их опубликовал, он не стал считать, потому что, он не то что побоялся, что с ним что-то сделать, но просто он завязан вот в эту как бы тусовку.
Да, которая, да, денег платить
ему,
не будут.
И не дай бог он бы эту цифру привел, его бы стали там эти же его товарищи и друзья, значит, гнобить и говорить, что он, значит, там предатель, или там большевик скрытый, там чекист и так далее. Я думаю, что...
Краснопузый.
Ну, зачем вот этим заниматься? Вот зачем? Причем, вот обратите внимание, я тщательно искал цифру жертв белого террора в Крыму. Ну, известно, да, там крымские комиссары во главе со Слуцким расстреляны еще 8.
Да.
Там огромное количество повешенных, даже несовершеннолетних и так далее. Я не нашел даже приблизительной цифры. Ну, вот в советское время мелькала цифра 30 тысяч. Откуда она взята, для меня загадка. Но, скорее всего, тоже завышенная цифра. Понимаете?
А генерал Слащев крымский?
Да не только же Слащев, там большевиков вешали и казнили кому только не лезть. Что-то
да.
Все на Слащева. Да, значит, а первыми начали это еще вот крымские татары, вот это они же казнили вот этих крымских комиссаров и так далее.
Угу.
То есть кому не лень их там убивали, вешали, ни одной статьи по поводу этого, ни одной заметки маленькой. Ну как это может быть? Эти люди были очень крутые люди, это были действительно очень... грамотные, крупные люди, которые приехали, даже многие из них не крымчане, а туда были посланы и так далее. Значит, это все абсолютно никого не интересует. А вот эти 200-300 тысяч расстрелянных офицеров, это из книги в книги, и, наверное, уже в учебники попадет и так далее. Ну зачем? Ну где тут история?
5 миллионов.
Это же просто какое-то дешевое политиканство.
Мне нравится цифра 5 миллионов расстрелянных белых офицеров. И плевать, что в конце гражданской войны в белой армии было 500 тысяч человек. 5 миллионов. Мне нравится эта цифра. Она круглая. Вот она производит впечатление. Так, Иван спрашивает, вопрос гостю, масштаб советской активной разведки в Китае. Это вы послушайте, Александр нам рассказывал. Тема передачи была «Зорге и его работа в Китае». Александр нам рассказывал не только об этом. Действительно, там описан масштаб действий наших разведслужб в Китае. Вот, так что есть уже готовый материал. Так, вот... Так, 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпагеди, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Максим.
Да, Максим.
Такой вопрос Александру. Вот на фоне тех событий, то, что он рассказывал на границе с Польшей, как обстояли дела на других границах, где были в тот период самые жаркие точки?
Максим, спасибо.
И в частности, да. Северный Кавказ, и как это потом аукнулось во время войны.
Да, понятно. Саш, можно я предварю? Значит, по разоружению Чечни в 20-х годах колоссальное количество документов есть. Есть одна книга, которая состоит практически только из документов. Это Игорь Пыхалов «За что Сталин высылал народы». Читайте. И ваше дело соглашаться или не соглашаться с точки зрения. Саш,
Знаете, вот тут, кстати, очень легкая такая тема. Почему? Потому что еще в советское время вышло несколько таких огромных томов, докладов пограничников. Вот, обращаю внимание, они легко доступны, там можно их через Алип купить. И там по годам буквально они разбиты, по-моему, 4 огромных толстых тома. И вот там все донесения со всех границ. Идет поочередно там западная граница, южная граница и так далее. Значит, конечно, самая активная вот это была, это те страны, которые, ну, от которых ждали нападения. Это Польша и Румыния. Румыния, кстати, сотрудничала очень. Ну, то, что я говорил про Польшу, оно все относится и к Румынии, только, естественно, в меньших масштабах. Страна более нищая, соответственно, меньше могли помогать этим всем, значит, петлюровцам. Но там тоже все это проводилось, и туда тоже направляли наших разведчиков в эти штабы и так далее. На Кавказе вопрос крайне слабо изучен, крайне слабо. Действительно, там было огромное количество разных вот этих бандформирований. И азербайджанские, и грузинские, и армянские, и эти горские там. И действительно, связь была. Значит, очень интересна роль Турции. Роль Турции. Вот у нас считается, что Ататюрк – это ближайший друг, чуть ли не единственные союзники. Но это было очень-очень не так. И... Вот опять же, все годы, чтобы не обидеть Турцию, и сейчас, конечно, это наши хорошие друзья, об этом никто ничего предпочитал не писать. Но как раз в Турции, пока в начале 30-х годов, по-моему, уже им там не сделали внушение большое, очень активно действовали вот эти мигрантские центры, там внук Шамиля сидел и так далее. И они очень активно вели вот эту работу. То есть вот эти горы, ну, особенно активны были, конечно, вот эти горские отряды. Ага. Но насколько... А деятельность вот самих отрядах на нашей территории была инспирирована из-за рубежа, в отличие от поляков и румын, мы не знаем. Серьезных исследований не было никогда, никто этого не знает. Но, естественно, активно переходили границу, и даже, наверное, более активно, наверное, самое активное, это на Дальнем Востоке. Там, значит, эмиграция действовала очень активно, там огромное количество в пограничной полосе. Там даже о них художественные романы писали, и с нашей стороны, и с той стороны в эмиграции выходили. То есть вот там было огромное количество, там настоящая шла борьба, даже вплоть до того, что наших переодетых, значит, людей приходилось туда забрасывать, в эти станицы казачьи, чтобы там истребить их на месте, потому что было сложно истребить на своей территории. То есть это все происходило. И, кстати говоря, это была такая кровавая битва, которая даже не снилась вот на территории Украины, Западной Украины. То есть вот Дальний Восток, пожалуй, самая интенсивная вот эта была партизанская вот эта борьба с этими диверсантами.
А среднеазиатские басмачи?
Басмачи, как бы, ну, кто их мог поддерживать? Ну, англичане, но у них были слабые возможности, да. А в начале 30-х там японцы засветились, поэтому нам пришлось несколько раз переодевать, значит, наших солдат и офицеров в гражданское, забирать их паспорта и документы и вводить их на территорию, то, что называется Синьцзяня. Об этом мало знают, но есть много литературы научной, да, это уже не секрет. Кроме того, нам пришлось там навербовать самых казаков, которые под руководством будущего генерала Рыбалка, будущего героя Советского Союза Ивана Куца, там и так далее, они там воевали, бились с этими басмачами. Басмачи там создали целую страну свою, они захватили огромные, причем это были басмачи такие ваххабитского толка, как сейчас принято, ну, религиозные фанатики. Ага. И как-то там засветились японцы. Ну, это недоказанный факт, это наши писали, знаете, как бумага все выдержит. Ну, очевидно, что японцы были заинтересованы в том, чтобы создать там под брюще еще один такой для нас, ну, очаг агрессии. Поэтому я не могу отрицать, что они могли там быть. Но, опять же, поддержка их со стороны японцев и англичан могла быть очень слабой. Это было слишком далеко.
Далеко. Так сказать. Mm-hmm.
Да, но вот самое опасное, я считаю, вот это были на Дальнем Востоке. Это там было их очень много. Там у них на территории Китая были целые регионы, где жили компактно эти эмигранты, казаки в основном и так далее. Там они легко вербовали. Причем, к сожалению, многие из этих эмигрантов легко шли на службу к японцам и так далее. Ну, среди них, конечно, было много разведчиков советских и так далее. Но, тем не менее, вот они не отличались, как и петлюровцы, особой разборчивостью.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы для себя уяснить достоверность информации о большом количестве чехословацких военнопленных, которых, ну, по сути, американцы экипировали и, рассредоточив вдоль железной дороги, да, Сибирской, да, ну, использовали в качестве карательных отрядов.
Спасибо.
В том числе не без поддержки Троцкого, разъезжавшего там на бронепоезде, тоже американского производства. Хотел бы узнать об этом.
О, боже мой. Троцкий на мит американского империализма.
Нет, это не американцы. Это не американцы. Они считались официально французскими военнослужащими. И французы им после войны выплатили жалование, кстати. Вот на эти, вот, ну, по крайней мере, официально вот этот банк знаменитый чешский, он утверждает, что именно это жалование послужило основой, а не выкраденное золото. Я, кстати, допускаю, что и так. Значит, потому что чехи очень трусливы были, они боялись, что их начнут обыскивать во Владивостоке. А если бы нашли золото, это могли бы использовать как...
Саш, извини, прекрасный же роман есть у Анташкевича, Евгения Анташкевича, есть роман про войну гражданскую в Сибири. И, кстати, там великолепно дается образ этих белочехов. Как они грабили, как они убивали наших соотечественников в лучшем виде.
Ну, я хочу сказать, что вообще я все время поражаюсь. Сейчас, если вы заметили, выкинули слово «интервенция». Да?
Вот,
гражданская война и гражданская война. А всегда в советское время говорили «гражданская война и интервенция в СССР». Ведь действительно там порядка более миллиона иностранных военнослужащих воевало на нашей территории в эти годы. Да? Ну, в основном, конечно, это японцы. С чего она началась? Вот сейчас говорят, она началась в феврале 17-го, в октябре. Зачем это? Чтобы отвести от реальной даты начала гражданской войны, а именно белочешский мятеж. Потому что это мятеж формально военнослужащих французской армии. То есть это мятеж, по сути, и есть реально акт интервенции чужой, так сказать, армии на нашей территории. Насколько Троцкий был виноват во всем этом, там очень сложно сейчас разобраться. Один из царских генералов вообще предложил их всех утопить, там довести до Волги, там утопить.
То есть, Чехов?
Тут очень, да, ну такие были царские генералы.
Понятно.
Которые, да, пошли в Красную армию служить, там разные были. И, значит, насколько это было значит, инспирирован Троцким, я сомневаюсь, потому что они это сделали по приказу. Приказ, кто был конечный отдаватель приказа? Антанта. Через свое руководство чешское, национальный комитет и так далее, они этот приказ получили и выполнили. Их везли, они это знали, они бы сели на пароходы и уехали, и ничего бы плохого с ними не сделали, ничего бы их там не затопили.
Ну, нигде.
Да, но они выполнили этот приказ. И, в общем, еще раз говорю, самая главная ложь о гражданской войне, которая сейчас, это отрицание слова «интервенция». Гражданской войны без интервенции бы не было.
Саш.
Большевики бы справились и подавились со всеми. Вот возьмите, например, атамана Семенова, Калмыкова и так далее. Они в своих регионах начали там...
На Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке нападали на эти области, пытались захватить власть. Местные же казаки красные их разгромили и выкинули. А и только потом, когда рухнул фронт в тылу этих красных казаков, когда там чехи захватили, они не смогли сопротивляться, потому что они оказались в окружении. А до этого местные сами, даже не то, что какие-то там иногородние или там какие-то работяги, шахтеры и так далее, с участием местных красных казаков они разгромили. И вопрос, сколько в самом начале, до мая 18-го года, сколько казаков даже, казаков, я не беру там рабочих, там каких-то крестьян, шло за большевиками, это вопрос очень даже спорный. Значит, никто, вот если бы не чешский мятеж, вот этой гражданской войны, полномасштабной, какая она случилась, не было бы. Большевики везде сами справлялись. Мятежи там были в Иркутске, в Омске и так далее. Все это подавлялось. А такого масштаба, одновременно вспыхнувшей по всей территории, конечно, они уже подавить не смогли. И опять же, сопровождалось массовыми расстрелами и эксцессами повсеместно.
Со стороны белых.
Со стороны белых, в основном русских. А, ну и чехи, конечно, расстреливали. И вот еще раз говорю, почему про этих людей никто не вспоминает? И почему никто не думает, руководители Екатеринбурга, какое на них оказывало психологическое воздействие вот эти бессудные повсеместные расстрелы? Они что, должны были радоваться этому обстоятельству? Или как-то стать монархистами в результате этого, освободить царскую семью? Нет, я думаю, это очень на них давило. Малышев был расстрелян, один из руководителей, ну, чуть ли не первый человек этой уральской провинции, его раненого забили в поезде, значит, без суда и следствия. Он первый руководитель большевиков Урала. Это человек, с которым рабочий, русский, никакой не янки или ничего. А почему вот на них это не должно было оказывать влияние? Конечно, оказывало. Но об этом никто не пишет, не говорит и не думает. А думать надо, конечно, всегда надо думать.
Саш, человек прислал свой вопрос в юбилейный 27-й раз. Одно и то же. Я считаю, что... Один вопрос ко мне. Леонид, у вас польская кровь есть? Шерп. Шерп – это тибетский аналог Ивана Сусанина. Он кого-то куда-то вел, обычно английских альпинистов, и потом сбивался с дороги. Ну, заблудился человек. Это я к его псевдониму. Нет, я вынужден вас разочаровать. Во мне нет польской крови. Вот хоть убейся. А второй вопрос. Человек изучает историю по художественному кино. Ну, это... достойно похвалы, сдержанный. В фильме режиссера графа Никиты Михалкова, я не знаю графа Михалкова, я знаю Никиту Михалкова, кинорежиссера. Да. Да. Показано, как большевики баржу с белыми офицерами затопили. Саш, я ошибаюсь, по-моему, баржи с пленными топили и те, и другие.
Причем даже нету никаких двух мнений, что белые больше барж этих устраивали в виде тюрем и топили, чем красные. Это понятно. Безусловно. Но, опять же, еще раз возвращаюсь, по поводу цифр жертв в Крыму. Ну, ребята, вот посмотрите, вот есть списки, да? Вот есть списки, там, и эти списки охватывают большую часть городов, да, то есть это минимум 50% расстрелянных. Ну, не такие цифры, никаких сотнях тысяч речи не идет. 8 там, вроде, даже чуть меньше, по-моему, тысяч человек. Всего максимум 15. Зачем это бесконечно врать? Зачем вот это придумывать? Ну, это же безнравственно. Речь идет о гибели людей, о том, чтобы какую-то часть нашего населения там объявить какими-то садистами, убийцами. Ну, это безнравственно.
Саш, ну вот эти люди, они делают все, чтобы страну разделить. По национальностям, по истории, по гражданской войне.
Да, вытащить скрепки хотят.
Да. 7373948, ваш вопрос, Александр Колпагиди. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте. Владимир, хочется задать такой вопрос. Вот тут ваш гость упоминал про белорусских партизан. Мне бы хотелось узнать, в годы Второй мировой войны, насколько было массовым движение, партизанское движение на территории Беларуси, насколько, какой вклад оно, это движение внесло в разгром фашистской Германии?
Спасибо.
Оно было самым массовым, самым общенародным. Действительно, большой вклад они внесли. И сейчас только многие его сейчас выходят. Вот белорусы молодцы, вот ничего не скажешь. Там выходит действительно много новых книг, даже вот на тему партизанской разведки. И действительно видно, какую огромную роль сыграли партизанские. В каждом отряде был представитель, который разведкой занимался. Ну, в основном чекисты. И вот видно, ну, раньше это как-то мы не знали даже. Они уничтожили больше предателей и коллаборационистов и лиц немецкой администрации, чем все остальные территории, оккупированные одни белорусы, больше. То есть они, безусловно. Значит, в советское время даже Щербицкому, ну, не думаю, что Щербицкому, он был очень хороший человек, но думаю, кто-то из руководства Украины, даже нарисовали лживую цифру количества украинских партизан, потому что реально белорусских было больше. А Украина ведь гораздо больше, чем Белоруссия. Поэтому, действительно, белорусские партизаны внесли колоссальный вклад. Вот, действительно, это массовое партизанское движение, ничего тут не скажешь. И там очень много интереснейших сюжетов драматических. Там все знают про убийство Кубы, но там убийство лидера белорусских фашистов, Акинчица, там других, там Ивановского, Козловского, там, значит, ну, многих там поубивали они этих врагов и коллаборационистов, предателей. То есть это действительно было очень широкое и общенародное движение и сыграло большую роль. Ну, конечно, еще раз говорю, не побеждают в войнах партизаны, побеждают армии, побеждают летчики, танкисты, пехотинцы. То есть огромные массы войск побеждают, тем более в таких войнах, как это. Но они сыграли колоссальную роль, гораздо большую, чем партизанское движение в каком бы то еще другом регионе. Не только, я не с Украиной сравниваю, в любом. И на территории СССР тоже.
Так, Саш, вот пришел вопрос. Я оставлю, где все это было, там, где занимался. Я это слышал сам. Значит, когда человек говорит, что ему задают вопрос, он говорит, не-не-не, я буду говорить о красном терроре. У меня о каком другом... только о красном будем говорить. Ты частично ответил, Саш. Я попрошу тебя еще раз.
Ну,
гражданская война же,
да,
это трагедия.
Вы знаете, я могу привести два примера. Один человек, очень уважаемый ученый, профессор, все такое. Я выпустил в свое время его книжку о красном и белом терроре. Ну, я не скажу, что вот, пусть он меня не знает, что это шедевры, что там все источники используют, но это хорошая, достойная книжка, где было показано террор с обоих сторон. Что там началось? Началась его реально травля. Его затравили. И даже когда я предложил ему еще раз ее опубликовать и там ответить вот этим всем клеветникам и мерзавцам, mm-hmm. которые там его оскорбляли, ну, в интернете, естественно, все это происходит, значит, он отказался. Я не осуждаю ни в коем случае, я не знаю, как я бы сам повел себя на его месте. Вот это показатель. Другой человек написал,
Саш,
о белом терроре...
Да. Время закончилось передачи. Да. Саш, в следующий раз, вот когда мы там договоримся, когда тебе будет удобно, давай вот об этом поговорим поподробнее, с цифрами, ты будешь ссылаться на документы. Саш, спасибо огромное, что сегодня был с нами. У нас был Александр Колпакиди, историк, главный редактор издательства. Дай бог, услышимся в следующее воскресенье. Всего вам самого доброго.